Она быстро проделала приемы восстановления спокойствия. Два глубоких вдоха, произнесенная формула, и сказала: «Я буду распределять комнаты. У вас есть какие-нибудь особые пожелания?» «Ты должна научить меня когда-нибудь, как это делается», — заметил он. «Как ты отбрасываешь тревоги и возвращаешься к повседневным делам? Надо полагать, бене-гессеритские хитрости». «Женские», — ответила она. Он улыбнулся. «Так вот, что касается комнат. Во-первых, мне нужен большой кабинет рядом со спальней. Бумажной работы здесь будет гораздо больше, чем на Каладане. Разумеется, помещение для охраны рядом. И это, пожалуй, все. О безопасности дома не беспокойся. Суфировы парни проверили каждую щель. В этом я не сомневаюсь». Он глянул на наручный хронометр. «И проследи, чтобы все наши часы установили по аракинскому времени. Я уже велел технику заняться этим». Он отвел прядь волос у нее со лба. «А теперь мне надо вернуться на посадочное поле. Второй челнок с отрядами резерва сядет с минуты на минуту». «Разве Хават не может их встретить, милорд? У вас такой усталый вид». «Бедняга Суфир занят еще больше меня, ты же знаешь. Планета просто кишит харконненскими интригами. Кроме того, я должен попытаться уговорить нескольких опытных искателей пряности не покидать Аракис. Ты знаешь, при смене правителя планеты у них есть право выбора, а этого планетолога, которого император и Ландсраат назначили арбитром смены, невозможно подкупить. И он разрешил им выбирать». Около 800 квалифицированных меланж-машинистов и рабочих собираются вылететь на челноке с грузом пряности, а на орбите висит корабль гильдии.
«Милорд», — она запнулась, не решаясь продолжать.
«Да».
«Его не отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала Джессика. «И я не могу применить к нему приемы Бене-Гессерит».
«В какое время вы желаете обедать?» — спросила она.
«Она не это хотела сказать», — понял он. «Ах, Джессика моя, если б можно было оказаться подальше от этого ужасного места вдвоем, без необходимости думать о безопасности, без всех этих забот и тревог».
«Поем в офицерской столовой на космодроме», — он махнул рукой. «Вернусь поздно и...» «Да, я пришлю за Паулем машину с охраной. Я хочу, чтобы он присутствовал на совещании по вопросам нашей стратегии». Он кашлянул, словно собираясь сказать что-то еще. Потом, не произнеся ни слова, круто развернулся и уверенными шагами вышел в вестибюль, откуда все еще доносились звуки разгрузки. Слышно было, как он говорит в обычной надменно-командной манере. Он всегда так обращался к слугам, когда спешил. «Леди Джессика в большом зале, иди к ней немедленно». Хлопнула наружная дверь. Джессика повернулась к портрету отца Лета. Тот был написан знаменитым Альбо в зрелые годы старого герцога и изображал его в костюме матадора с ярко-красным плащом на левой руке. Его лицо казалось довольно молодым, едва ли старше, чем Лето сейчас. И те же были у него ястребиные черты, те же серые пристальные глаза. Глядя на картину, она сжала кулаки.
«Будь ты проклят, проклят, проклят!» — прошептала она.
«Что прикажете, высокородная госпожа?» Голос был женский, высокий и тягучий. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла угловатая седая женщина в свободном бесформенном платье уныло-бурого цвета. Она была такой же морщинистой и высохшей, как и все в толпе, встречавшей их утром на космодроме. «Все жители планеты, кого я видела, — подумала Джессика, — были на вид какие-то иссохшие и истощенные. Лето, правда, сказал, что они очень сильные и жизнестойкие, и, конечно, у всех были эти необычные глаза, темно-синие глубокие провалы без капли белизны. Загадочные, таинственные глаза». Джессика заставила себя отвести взгляд. Женщина неуклюже поклонилась.
Такой кивок могло бы отвесить боевое копье. «Меня зовут Шэдоут Мейпс, высокородная. Я жду ваших распоряжений». «Можете называть меня Миледи», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я состою в конкубинате с герцогом Лето. Я его официальная наложница». Снова последовал тот же странный кивок, и женщина с какой-то двусмысленностью спросила: «Значит, есть еще и жена?» «Нет, и никогда не было. Я единственная спутница герцога и мать его наследника». Говоря это, Джессика внутренне усмехнулась над гордыней, прозвучавшей в ее словах. Как там у блаженного Августина? Разум приказывает телу, и тело подчиняется. Разум приказывает себе, и встречает сопротивление. Да, и в последнее время это сопротивление растет. Придется мне потихоньку отступать. С улицы донесся странный протяжный крик. И снова: «Су-су-суук! Су-су-суук! Икутей!» И вновь: «Су-су-суук!» «Что это такое?» — спросила Джессика. «Я уже слышала такой крик несколько раз, когда мы ехали по городу». «Это всего лишь водонос, миледи, торговец водой. Но вам не придется самой иметь дело с ними. Дворцовый резервуар рассчитан на 50 тысяч литров и всегда полон». Женщина взглянула на свое платье. «Видите, миледи, я даже могу не носить здесь 10 комб. Она хихикнула. «И все еще жива. Живой человек без 10 комба». Джессика промолчала. Она колебалась, не зная, о чем можно спросить эту фрименку. Ей нужна какая-то информация, чтобы управлять женщиной, но еще важнее было навести порядок в новом доме. И ей было не по себе от мысли, что главным мерилом богатства здесь была вода. «Мой муж говорил мне о вашем титуле. Шэдоут», — сказала Джессика. «Я знаю это слово, оно очень древнее». «Значит, вы знаете древние языки?» — спросила Мейпс и странно напряглась в ожидании ответа. «Языки — первое, чему учат в школах Бене Гессерит», — ответила Джессика. «Я знаю Бхатани Джиб, Чикопса, все охотничьи языки», — Мейпс кивнула. «Точно так, как сказано в легенде». «Почему я участвую в этом мошенничестве?» — спросила себя Джессика. «Но пути Бене Гессерит извилисты и запутаны, и кто восстанет против их силы?» «Мне ведомы темные знания и стезя Великой Матери», — промолвила Джессика. «В поведении и внешности Мейпс она прочла много сказавшие ей знаки, уже более очевидные». «Мисец Спрея», — провозгласила Джессика на Чакопса. «Андрал Треперл. Трада цик бускари мицепес перакри». Мейпс на шаг отступила от нее, словно готовая бежать. «Мне многое ведомо», — продолжала Джессика. «Так я знаю, что у тебя были дети, что ты потеряла тех, кого любила, что ты вынуждена была скрываться и бежать в страхе, что, наконец, ты совершала насилие и готова совершать его вновь, и совершишь еще. Я многое знаю». «Я не хотела обидеть вас, миледи», — тихо сказала Мейпс. «Ты говоришь о легендах и жаждешь ответов», — сказала Джессика. «Но берегись этих ответов. Так знаю я, что ты пришла сюда, приготовясь к насилию, с оружием на груди». «Так?» «Госпожа моя, я...» «Возможно, тебе и удалось бы забрать кровь жизни моей», — тем же тоном сказала Джессика, «хотя шансы на это и невелики. Но, сотворив сие, ты разрушила бы больше, чем способна представить в самых страшных своих кошмарах. Есть нечто худшее, чем смерть. Ты знаешь это, даже и для целого народа».
«Госпожа!» —
взмолилась Мейпс. Казалось, она упадет сейчас перед Джессикой на колени. «Госпожа, это оружие было послано вам в дар, если будет свидетельство, что вы...» «Это она, та, кого мы ждем».
«Или же как орудие убийства, если окажется, что это не так», — утвердительно сказала Джессика. Она сидела в той обманчивой внешней расслабленности, которая делала обученных Бен и Гессерит столь опасными противниками в бою. Сейчас станет ясно, что она решила. Мейпс медленно сунула руку за ворот своего платья и извлекла оттуда темные ножны, из которых торчала черная рукоять с глубокими вырезами для пальцев. Она взяла ножны одной рукой, рукоять другой, обнажила молочно-белый клинок и повернула его острием вверх. Казалось, клинок светится внутренним светом. Он был слегка изогнутым, обоюдоострым, как кинжал, сантиметров 20 длиной.
«Знаете ли вы, что это такое, миледи?» — спросила Мейпс.
Джессика поняла, что это может быть лишь одна вещь. Легендарный аракийский крис, который никогда не покидал планету и был известен лишь по самым фантастическим слухам и россказням.
«Это крис», — сказала она.
«Не говорите об этом так просто», — сказала Мейпс. «Известно ли вам его значение?»
«Похоже, вопрос с двойным дном», — пронеслось в голове Джессики. «Вот зачем гордая фрименка пошла ко мне во служение, чтобы задать его. Мой ответ вызовет нападение или...»
«Что?»
«Она хочет, чтобы я сказала о значении ножа. Она назвалась Шедаут на Чикопса. Нож на Чикопса будет податель смерти. Она теряет терпение, я должна отвечать. Задержка так же опасна, как и неправильный ответ».
«Это податель».
«Эй!» — воскликнула Мейпс. Крик одновременно горя, восторга и преклонения. Она так дрожала, что лезвие ножа бросало по комнате белые блики. Джессика ждала, призвав на помощь все свое самообладание. Она хотела сказать, что нож — это податель смерти, и добавить затем древнее слово на Чикопса. Но теперь все чувства, все ее сверхразвитое внимание к мельчайшим движениям тела, все останавливало ее. Ключевым было слово «податель». 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 Но Мейпс все еще держала нож так, словно готова была пустить его в ход. «Ты полагала, — промолвила Джессика, — что я, посвященная в тайны Великой Матери, не узнаю подателя?» Мейпс опустила нож.
«Миледи, госпожа моя, когда так долго живешь с пророчеством, момент его исполнения становится потрясением».
Джессика подумала об этом пророчестве. Даже кости сестер Бен и Гессерит, принадлежавших миссионарии Протектива, которые занесли сюда семена Шари-А и Паноплия Профетикус, давно истлели, но цель их достигнута. Необходимые легенды пустили корни в сознании этих людей в предвидении дня, когда они смогут послужить Бен и Гессерит. И вот этот день настал. Мейпс вернула крис в ножны и тихо сказала: «Госпожа, это не фиксированный клинок. Храни его всегда возле себя. Неделя вдали от тела, и он начнет разлагаться. Он твой. Этот зуб Шайхулуда твой. До твоей смерти».
Джессика протянула руку и рискнула пойти ва-банк. «Мейпс, ты убрала в ножны клинок, не вкусивший крови».
Вздрогнув, Мейпс уронила клинок в руку Джессики и, рывком распахнув на груди свое бурое одеяние, воскликнула: «Возьми воду моей жизни!» Джессика вытянула клинок из ножен. Как он сверкает! Она повернула его острием к Мейпс и увидела, что той овладел страх, больший, чем страх смерти. «Острие отравлено», — подумала Джессика. Она подняла нож, провела им над левой грудью Мэйпс небольшую царапинку. Порез сразу и обильно набух кровью, но красная струйка остановилась почти сразу. «Сверхбыстрая коагуляция», — отметила Джессика. «Видимо, влагосберегающая мутация». Она вложила клинок в ножны и приказала: «Застегнись, Мэйпс». Мэйпс подчинилась, дрожа. Ее лишенные белого цвета, сплошь синева, глаза, не мигая, смотрели на Джессику. «Ты наша», — бормотала она. «Ты! Она!» Со стороны вестибюля снова донесся грохот разгружаемых ящиков. Мэйпс быстро подхватила вложенный в ножны Крис и спрятала его в одеянии Джессики. «Кто увидит этот нож, тот должен быть очищен или убит», — прошептала она. «Ты знаешь это, госпожа».
«Теперь знаю», — подумала Джессика.
Грузчики и их начальники ушли, не заглянув в большой зал. Мэйпс овладела, наконец, собой и сказала: «Тот, кто увидел Крис и не был очищен, не должен живым покинуть Аракис. Никогда не забывай этого, госпожа». Мэйпс глубоко вздохнула. «Теперь же дело должно идти своим путем. Ускорить события невозможно». Она взглянула на штабеля ящиков и груды вещей вокруг. «Пока у нас найдется довольно работы и здесь».